Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. В Москве прошла конференция «Фашизм. Угроза будущему России». В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Бразилии при нападении на полицейские участки в городе Сан-Паулу убиты 52 человека. В Москве на конференции «Фашизм. Угроза будущему России» известные правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма. Предполагается координировать работу организаций, противодействующих фашизму, и вести мониторинг проявлений фашизма. Ряд вопросов в документе адресован властям. В частности, почему не пресекаются фашистские марши и остаются безнаказанными ксенофобские высказывания некоторых губернаторов, мэров и депутатов. В конференции участвовали Московская хельсинская группа, Общество «Мемориал», Фонд «Холокост», Московское бюро по правам человека, Яблоко, СПС и Республиканская партия. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. Прибывшие ОМОНовцы объявили, что разрешение на проведение митинга аннулировано и оттеснили собравшихся с площади. Говорит представитель Ассоциации обманутых соинвесторов Дмитрий Корзыкин.
Ну, это типичная такая провокация правительства Москвы в таком вот роде. То есть соглашение было подано правильно, текст соответствовал норме, закону о митингах. Милиция стала просто-напросто расталкивать. Люди стояли спокойно, обсуждали и чуть ли не дулом автомата в спину подталкивали. Все те обещания, все те указы, которые были выпущены московским правительством и, соответственно, правительством Московской области, они так и остались указами. То есть нашу проблему не решают. Мы хотели собрать подписи, отправить в Федеральную комиссию и, соответственно, президенту нашей страны с просьбой разобраться в данной ситуации и принять какие-то меры.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник митинга Дмитрий Корзыкин. В Курчуловском районе Чечни неизвестные обстреляли российских военных, проводивших в лесу операцию по поиску баз моджахедов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в перестрелке один контрактник убит, двое офицеров получили ранения. Нападавшие численностью 8 человек скрылись в сторону Веденского ущелья. Тела 7 альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены из-за непогоды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Погода по-прежнему не позволяет эльбрусским спасателям продолжить активные поиски без вести пропавших туристов. По словам руководителя спасательной операции Бориса Тилова, непогода продлится до 16 мая, и спасатели приняли решение вручную начать транспортировку тел 7 погибших альпинистов. Их доставят с высоты 5300 метров на ближайшую ровную площадку, откуда, возможно, смогут снять вездеходами.
Это подход к ним надо подстраивать 3-4-5 суток, надо до них добираться. Там сплошной лед, столько надо места подготовить. А после этого уже, возможно, будут быстрее транспортировать, нам мы сами заинтересованы, чтобы родителям сдать. По вертолету надо еще их пустить на ровное место, а вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Сообщил оперативный дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Напомню, 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса самостоятельно вышел один из альпинистов-москвичей. 7 участников восхождения обнаружены погибшими. Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
В нескольких районах Грузии наводнение, затоплены сотни домов, один человек погиб. После ливней горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы. Затоплены тысячи гектаров посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач, гибнет скот.
Радио «Свобода». Новости.
В воскресенье, когда вновь назначенный премьер-министр Ирака Нури аль-Малики продолжал трудные переговоры о формировании нового правительства, в стране не прекращались нападения и убийства. В этот день число жертв превысило 30, более 60 человек были ранены. У КПП вблизи международного аэропорта под Багдадом смертники взорвали 2 автомашины, погибли 14 иракцев. В результате взрыва в самом Багдаде убиты по меньшей мере 12 человек, а на юге страны в Басре 2 британских военнослужащих. Группировка басков-сепаратистов ЭТА предупреждает, что может возобновить вооруженную борьбу. Впервые за 40 лет своего существования ЭТА выступила с пространным интервью в печати, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Группировка считает, что мир в регионе подразумевает признание за басками права на самоопределение с последующим референдумом об отделении от Испании. Она требует прекратить аресты боевиков, амнистировать осужденных террористов, а также вывести из региона испанских военнослужащих и полицейских. В противном случае, напомнила это, будет невозможно продолжать мирный процесс. Ультимативный тон выступления сепаратистов противоречит, по мнению наблюдателей, прозвучавшим накануне утверждениям министра внутренних дел Испании Переса Рубалькава. Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу. Решение ЭТА окончательно отказаться от терроризма подтверждается тремя сообщениями наших спецслужб. Интервью ЭТА для баской газеты «Гара» публикуется всеми ведущими средствами информации Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять в Евросоюз. Обе страны надеются, что во вторник на совещании лидеров ЕС в Брюсселе будет принято решение об их приеме в Евросоюз в будущем году. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, добавив.
Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем.
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что Великобритания, Франция, Германия и другие страны считают, что они все еще живут в колониальную эпоху. И в заключение вновь краткая сводка. В Москве прошла конференция «Фашизм. Угроза будущему России». В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Бразилии при нападении на полицейские участки в городе Сан-Паулу убиты 52 человека.
Говорит Радио Свобода. В эфире 571 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Вокруг и около Рижского льда.
Плюсы и минусы в организации чемпионата мира.
А в российском хоккее реорганизация.
Московская «Динамо» – волейбольный чемпион.
О его победе Владимир Олекна и Сергей Макаров.
Фернандо Алонсо впервые выигрывает на родине.
Карате – это не только спорт.
Позиция мастеров боевых искусств.
Владимира Лукова, Сергея Моисеева и Михаила Степина.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. Лидер чемпионата мира Фернандо Алонсо на Рено выиграл шестой этап первенства Гран-при Испании. Его партнер по команде Джанкарло Физикелло также поднялся на подиум, заняв третье место. Между ними сумел вклиниться Михаэль Шумахер на Феррари. Следом за ними финишировали второй гонщик Феррари Фелипе Масса, четвертое место, Кими Райконен на Макларене, пятое, два пилота Хонды Дженсен Баттон и Рубенс Барикелло, занявшие шестое и седьмое места соответственно, и замкнул очковую зону Ник Хайфельд на БМВ. В общем зачете положение лидеров не изменилось. Алонсо первый, 54 очка, Михаэль Шумахер второй, 39, Райконен третий, 27. В Кубке конструкторов уверенно лидирует Рено, 78 очков, у Феррари 59, у Макларена 42. Волейбол. Московская «Динамо» стала чемпионом России. В субботу в пятом решающем матче финальной серии москвичи одержали победу на своей площадке над соперниками из «Локомотива Белогорья» 3-1. Общий счет серии стал 3-2 в пользу волейболистов «Динамо». Бронзовые медали ранее завоевала «Одинцовская Искра», обыгравшая в серии за третье место «Новоуренгойский факел». Хоккей. На чемпионате мира в Латвии в субботу в группе Е сборная США обыграла хозяев турнира команду Латвии 4-2, а белорусы разгромили украинцев 9-1 в группе F. На следующий день финны взяли верх над норвежцами 3-0 в группе Е. В группе F россияне одолели швейцарцев 6-3. Футбол. В лидеры российской премьер-лиги вышел ЦСКА, одержавший победу над футбольным клубом «Москва» 1-0 и набравший 19 очков. И вновь гол в составе армейского клуба на счету бразильца Жо, который возглавляет список бомбардиров с 11 мячами. На первое место может выйти Рубин, если возьмет верх в гостевом матче с «Зенитом». В других встречах 9-го тура футболисты «Локомотива» разгромили торпедовцев 4-1, Томи нанесла поражение «Лучу энергии» 2-1. С одинаковым счетом 1-0 «Амкар» выиграл у Ростова, «Спартак» из Нальчика, у «Шинника» на его поле. А «Сатурн» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. Игра «Динамовцев», которые замыкают турнирную таблицу со столичными «Спартаковцами», состоится в понедельник.
Результаты проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею вы только что слышали. А наш корреспондент в Латвии Михаил Бомбин в своем репортаже рассказывает об обстановке, в которой проходит турнир.
Начнем на этот раз с криминальной хроники. Ложкой дегтя в бочку меда, которая, однако, может испортить весь чемпионат, назвал поведение болельщиков один из устроителей 70-го по счету хоккейного первенства, вице-президент Латвийской хоккейной федерации, экс-президент Латвии Гунтис Улманис. Проигрыш в сухую Канаде со счетом 11-0 латвийские болельщики отметили забрасыванием американского арбитра всем, что попадется под руку, вплоть до футболок и обуви. На какое-то время пришлось прервать игру. В целом же более 200 фанов оштрафованы за различного рода правонарушения. Медицинскую помощь пришлось оказать 115 участникам чемпионата, но в основном отличились многочисленные болельщики из Финляндии. Так, в одном из ночных клубов, будучи под шофе, финский турист при попытке сблизиться сломал стриптизерши ноготь, а подоспевшему охраннику нос. Возбуждено дело по статье за мелкое хулиганство.
Ну вот вы тоже здесь, вы видите, все это на ваших глазах происходит. Что их отличает?
По употреблению алкоголя сразу отличается намного очень. Потому что, допустим, финские, они пьют по-страшному очень в большом количестве.
Говорят, действует на них это как-то?
Да, действует очень, потому что они начинают буянить, скажем, и начинают здесь стриптизы танцевать, раздеваться. То есть здесь, да, там. И в основном они только кричат. Все, ну, в основном такого больше ничего такого.
Другие болельщики более-менее нормальные?
Ну, скажем, да, вот с этим. Чехи хорошие, да, вот мне ничего не могу сказать. Потом британцы тоже ничего. Американцы тоже неплохие такие. Вот остальные такие, вот они большинство любителей пива здесь попить.
Поделился своими впечатлениями один из охранников. Впрочем, есть претензии и со стороны болельщиков. В открытом кафе «Грокс» 5 финским туристам вручили счет на $5000. Болельщики заявили, в полицию идет следствие. Кстати, стоимость номеров в рижских гостиницах подскочила на 50-70%. Ночевка в одноместном номере гостиницы «Конвента Сета» обходится в 135, а в отеле «Берг» в 227 евро. Попить пивка тоже сперва подумаешь. Пол-литровую бутылку «Алдериса», красная цена которой где-то 50 центов, сегодня в центре города можно купить не меньше, чем за 3 или 4 доллара. В ходе чемпионата выяснилось и другое. В Риге катастрофически не хватает общественных туалетов, а также соответствующих указателей на понятном для иностранцев языке, например, на английском. В итоге многие туристы справляют малую нужду прямо на улице.
Женских не хватает. Женский туалет всего один в всей арене. Но это нас не беспокоит. В общем-то, мы ходим в хоккей туда смотреть, а не в туалет ходить.
А пить, говорю, надо меньше. Туалеты меньше нужны будут.
Если честно признаться, все вроде бы ничего. Но самое страшное именно вот с теми местами, куда люди ходят каждый день. Почему? Потому что вот даже приехав на вокзал, таксист, сели мы в такси, и просто-напросто попросили у человека чисто по-русски, где можно немножко остановиться, оправиться, да-да-да. Кончилось чем? Даже если не понимая этого языка, написано «туалет», но таксист имел неосторожность несколько раз нас провести мимо этого одного и того же заведения, хотя он четко понял, куда мы просим. Ну, понимаете, невозможно людям понять этот язык в связи с тем, что он только именно в этом регионе.
Мало мусорников. Побольше мусорных, побольше дворников и туалетов.
Рекомендуют болельщики. Но все же большинство именно российских болельщиков, которых я встретил 9 мая у памятника Победы в Пардаугаве, в возложении цветов участвовала вся российская сборная с тренером во главе, проведением чемпионата вполне довольны.
Честно говоря, мы по рассказам в Москве ожидали, что здесь праздник немного будет по-другому проходить. То есть много информации о нацизме в Латвии, о том, что запрещена советская символика. Да, но вот как факт мы видим, что все вполне цивилизованно и... прекрасно.
А как вот вы удовлетворены игрой? Какие-то неожиданности были вообще для вас здесь вот в сборной или...
Нет, неожиданностей никаких не было. Все неожиданности были перед началом чемпионата. То есть Казахстан без вратарей, Россия без НХЛовцев, кроме Овечкина. Так что все команды примерно играют так, как от них ожидали. Так, как позволяет состав.
Говорят, если Россия выйдет в финал, приедет Владимир Путин.
Но пути начальства неисповедимы, мы не знаем. Лично Владимира Владимировича не интересовались.
Рига нормально приняла чемпионат мира.
Ну а теперь дадим слово специалисту. За ходом хоккейного первенства внимательно следит известный спортивный обозреватель Валерий Карпушкин.
Что касается самого хоккея, то приятно удивила сборная Латвии. После неудачной игры в Турине на Олимпийских играх было принято решение сменить тренера, и пришедшему на смену Бересневу Воробьеву за столь короткий срок удалось создать, в принципе, боеспособный коллектив, что очень радует. Пусть у команды еще не все получается, но не будем забывать, что происходит смена поколений. В команде приходит много молодых. На этом чемпионате в составе сборной Латвии 8 дебютантов выступает. Что касается сборной России, то она пока особо яркого впечатления не произвела на меня. Может быть, видите, натужная победа над белорусами, трудная победа над словаками. Но разгром Казахстана скорее объясняется не столько хорошей игрой сборной России, сколько слабостью казахской команды.
Аутсайдеры тогда.
Да, они пропускают много от всех команд, они там меньше 6 шайб не пускают. Это явно аутсайдер, который стоит, как говорится, вот мы спортивные журналисты говорим, стоит на вылет из группы А. Но я думаю, что и здесь российская сборная постепенно будет сыгрываться, постепенно набирать обороты. И тем не менее, и с белорусами, и с... словаками россияне мучились. А вот белорусская сборная, наоборот, удивила. Очень хорошая, сыгранная, мощная команда. Ей жалко, немножко не повезло в матче с россиянами. Они вели и могли выиграть, и должны были выиграть. Великолепный вратарь Мезин. Так что здесь тоже много всего интересного. Да, есть зачем наблюдать. Вы подумайте, сколько бывших советских республик. Почти чемпионат СССР. Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. Латвия. Вот так. Так что интересно.
Сказал в интервью нашей программе спортивный обозреватель Валерий Карпушкин.
Хорошо, что хоть в конце репортажа нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина речь шла об игре. Впрочем, если вы дослушаете прессинг до самого конца, то в телеобозрении как раз и объясняется, почему сейчас, собственно, об игре говорят меньше, чем об антураже.
Продолжаем хоккейную тему и в нашей рубрике, посвященной экономике большого спорта. Рядом со мной, естественно, наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан, которую неделю мы вынуждены обращаться к тому, что происходит в российском хоккее, поскольку раз за разом серьезные какие-то события происходят. Мало того, и чемпионат мира продолжается в Латвии. Ну а в четверг на собрании руководителей и тренеров российских клубов, я цитирую газету «Спорт-экспресс», новый президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк расторгнул договор с профессиональной хоккейной лигой, согласно которому федерация делегировала лиги права на проведение чемпионата Суперлиги. Думаю, что это явление, это событие нуждается в дополнительной расшифровке. Вам и карты в руки, Роберт.
Да, действительно, это очень серьезное событие, причем оно достаточно неожиданное произошло.
То есть спонтанное такое событие?
Это внешне выглядит как спонтанное событие, хотя, разумеется, там все гораздо более серьезно и продумано. И когда они собрались 11 мая на очередное вот свое собрание, все думали, что будут какие-то кадровые вопросы. Все-таки пришел новый человек, новый президент. Конечно, для хоккея это далеко не новый человек, но новый президент. Более того, в той же газете «Спорт-экспресс» большой материал, который озаглавлен «Всю власть Третьяк берет себе». Там цитируются слова Владислава Третьяка, который сказал, что этот вопрос согласован с президентом России, о том, что теперь будет все делаться только во имя интересов сборной. Это главное, это приоритет, и все остальное вторично. Поэтому, с одной стороны, Третьяк дает понять, что разногласий здесь быть не может. А те люди, которые туда пришли, они не могут себе позволить конфронтацию с властью, ибо конфронтация с властью означает для них потерю всего, в том числе и денег, на которые они содержат свои клубы. Это надо хорошо понимать. И дал понять, что отныне командиром буду я, и будете делать то, что вам скажут. Теперь более подробно. Права на проведение чемпионата страны, если мы вернемся как бы к нашей рубрике и посмотрим экономическую подоплеку всего этого дела. Что значит, что права на проведение чемпионата страны временно возвращаются сейчас к Федерации хоккея? Естественно, Третьяк не будет, федерация не будет проводить. Они не говорят, что мы не собираемся рассыпать то, что собиралось годами. Но мы поставим все на правильные рельсы, мы перезаключим, будет новый договор. А новый договор, там уже будут несколько иные расставленные акценты, в том числе по финансированию, в том числе и обязанность даже будет прописана, видимо, отпускать хоккеистов в сборную. Очень серьезно болен хоккей, и правильно Третьяк делает, российский, я имею в виду, хоккей, и правильно Третьяк делает, что наводит порядок именно с этого конца. А что значит экономически для всех тех людей, которые уже думали, что они поймали жар-птицу за крыло? Это означает, что маркетинговый потенциал, а если уж проще по-русски выражается, это объем денег, который можно прокачать, являясь хозяином чемпионата, весь будет идти под контролем федерации. А если федерация контролирует, значит, совершенно по-другому будут пропорции, распределения и так далее.
Значит, не будет такого, как сейчас 16 из 18 команд выходит в плей-офф?
Вот этого я сейчас не готов сказать. Очевидно, будут какие-то реформы направлены на повышение соревновательного уровня и так далее. Но надо понимать, что Третьяк, он не занимается бизнесом как таковым, в том числе хоккейным, спортивным бизнесом. Он президент федерации, у него задача, он прямо сказал, я пришел от президента России. И говорю вам следующее, что будет вот так. У нас приоритет, повторяю, сборная. Мы провалили все, что можно провалить. Дальше этот позор никто терпеть не собирается. Нам нужны деньги. Деньги мы видим вот здесь. И мы их получим. Таким образом, еще какой вывод из всей этой ситуации? Он далеко за рамки хоккея и спорта как такового вообще выходит. Вот это вот решение Третьяка подчеркнуло ту гигантскую разницу, которая, к сожалению, сейчас как-то нивелирована. Мало кто видит, а еще меньше о ней говорят. Между пиаром, политтехнологиями и тем, что немцы называют реалполитик. И еще один момент, возвращаясь к аналогии, сравнению между ситуацией в футболе и в хоккее. Я хочу сказать, что и президент Российского футбольного союза сам по себе не маленькая величина. Он сенатор, член Верхней палаты парламента, он известный в стране человек. Он и сам по себе много чего может сделать. Возможности задействовать самый мощный в стране ресурс. Я думаю, у Виталия Мутко не меньше, чем у Владислава Третьяка. А теперь посмотрим, как использует этот ресурс и один, и второй. Как использует Третьяк, мы уже говорили. Да? Пришел, сказал, произнес магическое имя, все поняли, там переругались между собой президенты клубов миллионеров, потому что они другой пассианс разложили, и вдруг на тебе.
Ну, деваться некуда
теперь. А куда деваться? Потеряешь не только клуб, много чего потеряешь. Тут примеров можно приводить из нефтянки, из других отраслей. Тут ни одним хоккеем не обойдешься. Все поняли, взяли под козырек и до свидания. И как уважаемый президент Российского футбольного союза смог организовать встречу Блаттера с президентом России, и что? Какой прибыток получил российский футбол от этой встречи? Никакого. Фактически Блаттер использовал территорию России, Кремль, для того, чтобы атаковать УЕФА и Юханссона.
Скажите, Роберт, а известна реакция господина Маргелова на решение Третьяка?
Вы знаете, реакции нет пока никакой. Я смотрел, все, что можно посмотреть в прессе. Ничего. В интернете тоже ничего не нашел. Я думаю, что его реакции является вот это вот молчание.
Молчание — знак согласия.
Не то чтобы знак согласия, а что он может сказать? Нет, я не согласен с Третьяком или с Путиным. И с кем? Что он может сказать? Он опытный человек, как личность, взрослый человек. Он опытный политик. Кстати говоря, он очень сильный пиарщик. И человек, который очень давно в российской политической элите вращается, он понимает, каковы там законы, что там можно, что нельзя. Он просто спокойно отойдет в сторону, и все. Более того, его друг и напарник, которым они вместе шли к этому Крашенинникову, он поддержал, да, все, отлично, замечательно. Это закон политики. Не только, кстати говоря, в России, везде. Пока не вмешалась высшая власть, ничего не делала. Сейчас начинают всевозможные теории заговора, что вот Стеблин таким образом отомстил. Ничего Стеблин никому не мстил. Просто пришел человек, который видит, что ему надо решить вопрос, и он его решает кратчайшим путем. Это должны были понимать те, которые думали, что с помощью политтехнологии вот этого вот филигранного пиара там или еще чего-нибудь можно. Есть фундаментальные вещи, которые, если ты не учитываешь, ты проиграешь. И вот мы сегодня это видели. Мы не будем планировать, а то мы уподобимся тем, кто в стратегии записывает 2012 год чемпионат Европы. Золотые медали, а тут еще, так сказать, и товарищи клубные за 10 лет 3 кубка УЕФА. Мы до этого, конечно, не дойдем. У нас таких способностей пока нет. Но, тем не менее, как любители хоккея, как граждане страны, мы хотим видеть сборную на первых ролях. И я думаю, что этот шаг в правильном направлении, когда это будет и каким образом будет развиваться, но шаг в правильном направлении, который можно только приветствовать.
Видите, какие жаркие события происходят в российском хоккее, о чем нам поведал наш эксперт профессор Роберт Воскиричан. Хоккей затмил другие виды спорта в нашей рубрике, посвященной экономике большого спорта. Будем с интересом продолжать наблюдать, как Владислав Третьяк будет распоряжаться своими полномочиями президента Федерации хоккея России.
В субботу, как вы слышали в новостях, стал известен новый чемпион России по волейболу среди мужских команд. Победа пришла к команде, которая стремилась к ней на протяжении многих лет. Как долго? С ответа на этот вопрос начинает свой репортаж Елена Приходько.
6 лет волейболисты московского «Динамо» работали фактически ради одного. Они мечтали стать сильнейшей командой страны. Последние 2 года непреодолимым барьером для москвичей стал именитый «Локомотив» Белогорье. После того, как в сезоне 2002-2003 годов «Динамо» вылетело из медальной зоны, руководство команды сделало соответствующие выводы и уже следующий год принес столичному коллективу серебро чемпионата России. Аналогичный результат был повторен и в прошлом розыгрыше. Каждый раз золотая серия превращалась в захватывающий триллер с неизбежным результатом. Победное шампанское открывал машинист «Локомотива» Геннадий Шипулин. На сегодняшний день белгородцы остаются самым титулованным российским клубом, имея в своем активе аж 7 чемпионских званий. Помимо чемпионата России, железнодорожники отметились и в Лиге чемпионов. В 2003 году команда Шипулина впервые выиграла этот турнир, а через год сумела повторить успех, став 2-кратным победителем Лиги чемпионов. Молодому «Динамо» еще шагать и шагать до покоренных «Локомотивом» высот. Напомню, что команда была воссоздана в 2002 году, после чего бело-голубые за несколько месяцев пробрались в Суперлигу, где моментально закрепились в тройке лидеров. Сценарий развития для динамовских клубов уже достаточно привычный. По тому же принципу возрождалась, к примеру, и баскетбольная команда. Нынешняя золотая серия вызвала огромный интерес со стороны болельщиков. Такого волейбольного бума Россия не видела давно. Как и в Белгороде, на решающий матч серии в Москве зал заполнился до отказа, а VIP-трибуна была переполнена именитыми гостями. Не остался без поддержки и «Локомотив». Из Белгорода на матч приехали более 100 болельщиков, компанию которым составили фанаты московского футбольного «Локомотива». Сценарий упорного финала повторяется уже несколько лет. В 5-м матче прошлого и позапрошлого годов, как уже было сказано, сильнее оказывались белгородцы. На сей раз удача была на стороне динамовского клуба. При этом преимущество своей площадки, которое в прошлые годы было на стороне команды Шипулина, а в этом сезоне было завоевано подопечными Владимира Олегна, сыграло здесь немаловажную роль. В заключительном матче золотой серии игроки «Динамо» выглядели и спокойнее, и уверенней. Именно своя площадка, по словам пасующего бело-голубых Сергея Макарова, придала команде дополнительную мотивацию.
Да, до этого 2 года подряд в 5-м матче проигрывал «Динамо». Там было преимущество площадки Белгорода, а здесь наше преимущество. Поэтому, а как-то особенно настраиваться на финал, я думаю, что не стоит. Так оно само по себе получается. Выиграл, победил, проиграл второй.
Незатейливая логика бело-голубых принесла им победу, а «Локомотив», несмотря на небольшие всплески в игре, сдал чемпионские полномочия. После матча либеро команды Алексей Вербов признался, что не ожидал такой хорошей игры от соперника, и в частности от диагонального «Динамо» и сборной России Семена Полтавского, который стал настоящим героем финального матча, набрав 25 очков. Итак, чемпионский титул бело-голубыми добыт благодаря 39-летнему специалисту Владимиру Олегну. В его карьере было много побед. Достаточно вспомнить французский тур, который при Олегне выиграл золото чемпионата и Кубок Франции. И именно российский специалист заложил фундамент для прошлогодней победы тура в Лиге чемпионов. Сам же наставник «Динамо» признался, что в его карьере не было победы приятней, чем та, которую он одержал в субботу.
Я выигрывал чемпионат, выигрывал и кубок, но это было не у себя, не у себя на родине. Было радостно, конечно, престижно, но здесь особое чувство, чувство победы на родине, где не так просто, каждая победа нам давалась. Команда молодая, я очень рад за них, просто душа разрывается от счастья.
Остается добавить, что клуб Владимира Олегна не только свергнул с трона Белогорье, но и повторил триумф женской волейбольной команды «Динамо». Напомню, что неделю назад москвички победили в национальном первенстве.
С Владимиром Олегна и Сергеем Макаровым беседовала и о победе московского «Динамо» в чемпионате страны по волейболу рассказывала Елена Приходько. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Москве на конференции «Фашизм. Угроза будущему России» известные правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма. Предполагается координировать работу организаций, противодействующих фашизму, и вести мониторинг проявлений фашизма. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни людей, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. Прибывшие ОМОНовцы объявили, что разрешение на митинг аннулировано и оттеснили собравшихся с площади. В Курчалоевском районе Чечни неизвестные обстреляли российских военных, проводивших в лесу операцию по поиску баз маджахедов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в перестрелке один контрактник убит, двое офицеров получили ранения. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще четырех спортсменов вновь отложены. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке превысило 30 человек. Более 60 ранены при взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев. Израильские военные сообщили, что застрелили трех палестинцев, открывших по ним огонь. В Бразилии бунтуют заключенные сразу в 36 тюрьмах. После двух ночных нападений на полицейские участки в городе Сан-Паулу убиты не менее 52 человек, 35 из них – полицейские. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять в Евросоюз. На Филиппинах по меньшей мере 32 человека погибли во время тропического урагана. Тысячи людей остались без крыши над головой.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Результаты очередного этапа «Формулы-1» вы слышали в новостях. По традиции знакомим вас с размышлениями наших коллег Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова.
Шестой этап чемпионата мира Гран-при Испании. Это был главный старт для Фернандо Алонсо, который лидирует в чемпионате мира. Дело в том, что он еще ни разу не выигрывал на домашней трассе. А кроме того, коммерческий директор Формулы-1 Берни Эклстоун на прошлой неделе обвинил Фернандо Алонсо в том, что он, как чемпион мира, делает недостаточно для Формулы-1. На что Фернандо Алонсо на пресс-конференции в четверг ответил, что он работает на тестах, участвует в рекламных мероприятиях, полностью выкладывается в гонках, и больше в его контракте ничего нет. А в субботу Берни Эклстоун уточнил, что он имел в виду Алонсо чемпион мира, а чемпионы должны уделять больше внимания тем, кто болеет за них на трибунах. Ну, что конкретно он имел в виду, то ли то, что Алонсо мало просто общается со своими болельщиками, то ли все-таки то, что в двух предыдущих гонках Фернандо Алонсо не стал выкладываться до конца, и причем он даже этого не скрывал. После Гран-при Европы в интервью он заявил, что да, я мог бы догнать Михаэля Шумахера, но я предпочел поберечь свой двигатель. И поэтому сегодня Фернандо Алонсо просто обязан был выигрывать Гран-при Испании.
Между прочим, очень показательное высказывание Эклстоуна. Дело в том, что чемпионат мира, скажем так, интереснее все еще не стал. Мы помним, раньше была гегемония Феррари, в прошлом году гегемония Рено. Сейчас, ну, скажем так, установился некоторый паритет между этими двумя командами, что видно хотя бы по позициям на старте и на финише гонки. Две Рено и две Феррари в той или иной комбинации с почти автоматической победой Фернандо Алонсо. Не добавляет интереса к чемпионату, а такое положение дел. И все реформы ФИА, безусловно, пока не привели к тому, чтобы чемпионат стал по-спортивному зрелищным и интригующим событием. Вот и приходится руководителям Формулы-1 придумывать странные какие-то претензии, требования. Ну что значит не делает все для зрителей? Трудно сказать. Вот еще была такая коллизия любопытная перед Гран-при Испании. Руководство команды Рено отметило подозрительную скорость Феррари по отношению к другим командам, которые используют покрышки Бриджстоун. Может быть, у Бриджстоуна в контракте с Феррари что-то и сказано по поводу того, что именно этой команде отдается приоритет. Но ведь кроме покрышек есть еще и миллион других факторов, шасси и так далее. Мастерство пилота, я уж не говорю об этом. И вот такие странные словесные перепалки, не подкрепленные, в общем-то, ничем серьезным, очень характерны для именно сегодняшнего дня Формулы-1. Вернемся к гонке Гран-при Испании. Помимо того, что Фернандо Алонсо стал вообще первым испанцем, когда-либо выигрывавшим Гран-при на испанской трассе, хотя жители Каталонии, может быть, со мной поспорят, они-то считают Каталонию отдельной страной, но не будем вмешиваться в политику. Что произошло в гонке? Старт-финиш, мы сказали, четыре пилота как ушли со старта, так к финишу и пришли с одним лишь изменением. Михаил Шумахер на дозаправке на пит-стопе в своей излюбленной тактике опередил второго пилота Рено Джанкарло Фисикеллу и занял второе место. И в сущности вспомнить что-либо еще? Ну да, вылет Хуана Пабло Монтойи. За последние несколько лет это не такое уж выдающееся событие. Часто бывало с Монтойей. Столкновение двух пилотов Тойоты. Если вспомнить былые времена, когда сталкивались Ален Прост и Айртон Сенна, то столкновение двух Тойот сегодня выглядит ну почти карикатурой. Тогда это была эпическая драма, а сегодня такой почти трагифарс. И все. И больше таких глобальных событий. Кто-то еще не доехал до финиша, там кто-то с кем-то боролся. Но в сущности борьбы как таковой в гонке не было.
Единственное, кого сегодня можно было выделить, наверное, Кими Райконен на Макларене, отмечу его очень успешный старт, когда он выиграл множество позиций, перебрался на пятое место, и потом, во время гонки, несмотря на то, что у него отвалилась там какая-то часть на задней части машины, и он резко потерял скорость, все-таки он смог ее удержать и занять пятое место, и я думаю, что если бы не было таких технических проблем, может быть, он мог бы эту гонку хоть как-то скрасить, но соглашусь с вами, гонка была довольно скучной.
Через две недели следующий этап, Гран-при Монако, знаменитая гонка, знаменитый этап, в частности, характерная тем, что на ней почти невозможно кого-либо обогнать. Будет ли это поводом для того, чтобы вновь гонка была неинтересной, или же по традиции этап в Монако пройдет на самом высоком спортивном уровне? Конечно, всем хочется, чтобы это был последний вариант.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов с размышлениями о ходе чемпионата мира в Формуле-1.
На протяжении довольно длительного периода мы держим слушателей в курсе всех событий, происходящих в мире восточных единоборств. В частности, рассказывали мы и о создании Российского союза боевых искусств. И вот к нам в гости пришли ветеран угрозыска и спецназа, обладатель 8-го дана карате, доктор исторических наук Сергей Моисеев, руководитель школы карате, обладатель 6-го дана и 7-го дана тэквондо Михаил Степин и генеральный директор Центра по предотвращению терроризма, мастер боевых искусств и обладатель 2-го дана карате Владимир Луков.
Насколько я понял из наших предварительных разговоров, вы считаете, что сейчас тема боевых искусств как-то заужена, что ли, или ограничена рамками спорта?
Главное то, что изначально к этому явлению был неправильный примен подход, и поэтому непонимание, что это действительно глобальное явление, планетарное явление, повлекло за собой то, что чиновники не знали, куда направить, подо что подогнать.
Явление, вы имеете в виду боевые искусства,
совершенно верно. Лучшего не нашли, как направить вот в русло спорта.
А куда можно было направить?
Надо было определиться, потому что это, во-первых, действительно явление, которое никак не вписывается в рамки только спорта. Ибо боевые искусства, включая то, что они несут в себе очень большую философскую, духовно-нравственную основу, являются, наверное, прародителями всех видов спортивных единоборств, ну и плюс еще рядов видов спорта. Но не наоборот. То есть курица – это боевое искусство, а яичко – это виды единоборств, которые она снесла.
Но мы же знаем, что еще неизвестно, кто раньше произошел, яйцо или курица. Но
в данном случае произошли боевые искусства. А потом уже отпочковывались различные виды спортивных единоборств.
Но вот у китайцев, например, у них был сначала шаолинь, а потом появились голливудские фильмы на тему воинов шаолиня или монахов шаолиня. То есть философское наследие китайских монахов переросло в великолепные фильмы, которые смотрят не только в США, но и в других странах мира.
Ну, я вот тогда не совсем понимаю. Но если не в спорт, ну, я могу еще понять, что они нужны, предположим, в военной подготовке, да? Но нельзя же было отнести это что, в Министерство образования или куда?
Вот на сегодняшний день боевыми искусствами в России занимаются около 10 миллионов человек. Где-то около 4 миллионов занимаются всеми видами спорта. Я считаю, что такая большая аудитория имеет полное право на какой-то свой департамент федеральный. Или это комитет, или это министерство. Но 10 миллионов – это цифра, которая заставляет себя уважать.
А вот созданный союз боевых искусств России может как-то компенсировать это?
Ну, это очередная попытка ставить боевые искусства, которые являются колоссальнейшим вообще и культурным, и историческим наследием, ставят какие-то опять узкие, ограниченные чиновничьим, так сказать, произволом рамки. Вот вы спросили, куда это можно отнести. Лет 16-17 назад философское общество СССР провело нашей помощью, или мы с помощью философского общества, симпозиум «Феномен боевых искусств». Философское общество СССР.
Это где-то в конце 80-х?
Да, это 86-й год, когда еще карате было закрыто, запрещено.
Да, понятно.
Не спорткомитет. Спорткомитет протестовал. А вот философское общество – это парадокс.
Философствовать можно было, а заниматься нет.
Я не очень понимаю, почему надо куда-то это относить. Ну, вот Сергей Евгеньевич говорит насчет департамента. Ну, замечательно, но я не вижу в этом большого смысла. Зачем опять куда-то в какие-то рамки ставить? Кто-то опять будет этим руководить? Зачем?
Нет, это не
развивать боевые искусства – это немножко другое, это не руководить ими.
Есть другой момент. Почему требуется? Во-первых, это должно как-то быть объединено, это должно развиваться. Потом у этих людей, которые занимаются боевыми искусствами, должна быть защита, юридическая защита, их прав. Это нормальное совершенно явление. Хорошо, что вот у нас мы учредили звание ветеран боевых искусств. Эти люди достойны, которые на заре еще зарождения боевых искусств, они преданы этому делу были и занимались фанатично. И почему же эти люди, у которых за спиной как минимум 40-50, а то и 60 лет занятий, почему они недостойны какой-то помощи, поддержки от государства?
А почему вы считаете, что спорт ограничивает возможности заниматься боевыми искусствами?
Как говорится, короток век спортсмена. От 10 до максимум 20 лет. После этого, вы знаете, он никому уже практически не нужен. А в боевых искусствах человек находится всю жизнь. Это коренное отличие боевых искусств от спорта. Более того, есть очень такой важный положительный момент в том, что боевые искусства дают человеку не только физическое и специальное развитие, а нравственное и духовное. То есть это параллельное гармоничное развитие личности. Что мы видим в спорте? Условно говоря, приходит мальчик, девочка заниматься боевыми искусствами. Карате, тэквондо, айкидо и прочее, ушу. У любого тренера есть план. Подготовка разрядников, участие в соревновании и прочее, прочее. Соответствующим образом он выбирает наиболее перспективных, а середнячки и бесперспективные, они остаются в стороне и плавно уходят за борт.
Вот я хочу привести в пример моего сенсея Сато Тецуо. В мае будет кубок его имени, кубок мира по карате Шиторю. Ему 70 лет, он в прекрасной физической и ментальной форме. Он руководитель большого направления, евразийского, полон энергии, творчества. Вот это прекрасный пример, как боевые искусства помогают человеческому долголетию, активному долголетию.
И пример обратный. На одном из сайтов по тэквондо тренеры с гордостью пишут, что в 6 боях их дети, которым было по 10 лет, в 6 боях 4 нокаута. Представьте себе, что такое для ребенка 10-летнего тяжелое сотрясение мозга. Это польза?
Это вообще ужасно, это как же?
Пишут с гордостью, потому что они выполнили задачу, они вырубили своего противника.
Может быть, вот есть такое понятие у нас же физкультура, ну то есть физическая культура. Может быть, тогда рассматривать боевые искусства, вот как вы сейчас мне популярно объяснили, в рамках именно физической культуры, а не спорта. Тогда здесь, может быть, не будет никакого противоречия. У нас Федеральное агентство физической культуры и спорта.
Трудно сказать. Вопрос очень непростой. И, в принципе, мы всегда были готовы к здоровому диалогу. Но пока его не получается.
А с кем не получается?
С руководителями вот Союза боевых искусств России.
С ними у вас не получается диалог?
Ну, задача, наверное. Мы ставим задачи гармоничное развитие человека, изучение, исследование боевых искусств, поскольку это буквально смысл слова терра инкогнито, требующее глубочайшего и пристального изучения. Это должна быть серьезная научная программа.
Я вот, пожалуй, не соглашусь с Сергеем. Скажу, что терра инкогнито – это для большинства наших слушателей. А вот я смотрел интернет и увидел, что боевыми искусствами занимаются во всем мире десятки, а может даже и сотни миллионов людей. То есть во всех странах есть тот или иной вид воинского искусства в самых разных видах. И на сайтах это находит свое отражение. Очень многие люди развивают старинные виды боевых искусств. Древнеиндийские, британские, некоторые славянские виды воинских искусств. Это очень большая тема, причем она разрабатывалась многие годы. Благодаря интернету мы сейчас об этом узнаем. И у меня предложение, почему мы все время смотрим наверх, на какие-то федеральные или другие структуры, которые способны выделить бюджетные деньги, почему мы не обратимся к общественности, к частному сектору? Ведь частному сектору нужны достойные люди, которые будут защищать не просто за деньги, практикуя какие-то идеалы того же Бусидо, комплекс самураев, кодекс чести, или масса других интереснейших направлений объединения духовности, физической силы и чести, достоинства. Ведь это очень хороший сплав, который вырабатывается именно при занятиях боевыми искусствами.
Ну вот Сергей сказал, что в России 10 миллионов человек занимаются боевыми искусствами. Но каким-то образом их же надо как-то, видимо, организовать все-таки. У каждого из вас есть своя точка зрения, что надо сделать? Начнем вот по порядку. Сергей.
Я пытался на протяжении 10, даже более лет, каким-то образом, путем компромиссов, найти общий язык. Но это было невозможно.
С кем?
Со спорткомитетом, с чиновниками. Я пытался как-то адаптировать уже имеющуюся систему Q и данов. У нас ученические степени – это Q, а даны – это мастерские степени. Традиционных где-то 8-10 ученических. Я пытался их как-то ввести в систему разрядов, ну, как-то адаптировать. Это было бесполезно. И всегда шел диктат и попытка загнать все в вот прокрустовое ложе, вот в жесткой классификации.
А что вы предлагаете?
Вот эти виды, они не должны испытывать вот этот гнет со стороны чиновников. Они должны нормально развиваться. И если так уж принято там, что есть эти 10, не надо их пытаться перекроить на нашу систему классификации. Но есть еще одно но. В середине 30-х годов была эта введена система. Она имела блестящий по тем временам результат. То есть БГТО, ГТО комплекс, плюс ко всему систему вот, разрядов и звания мастеров и заслуженных мастеров спорта. Все было прекрасно. Но есть определенные моменты. Да, хорошо, когда человек очень быстро пробежал, все ясно. Это соревнование. Несколько другая картина в так называемых спортивных единоборствах. То есть человек-мастер, это в нашем понимании, это человек, который владеет всем арсеналом каких-то технических средств, то есть приемами. Но бывали такие казуистические случаи, когда слабо подготовленный, в принципе, спортсмен, но очень физически одаренный, выходил на ринг или, допустим, на ковер и за счет своей очень большой физической силы просто или ломал, или нокаутировал, пробивая буквально защиту более высокоподготовленный мастер. Вопрос сразу возникает. Кто он? Он чемпион, но мастер ли он?
Понятно. Михаил, ваша точка зрения?
Ну, есть старая китайская пословица. Пусть соревнуются 100 поэтов, пусть расцветают 100 цветов. Замечательная пословица. Моей школе 30 лет. Моей школе карате. За это время я не получил ни одной копейки от нашего родного государства. Ни от того, которое милостью Божией помре, ни от нынешнего. И, честно говоря, я как-то и не рассчитываю на какую-то помощь со стороны государства. Клубы должны развиваться. Отдельные клубы. С хорошей историей, с хорошими мастерами. А как они будут объединяться? Вот вы сказали, вы здесь трое сидите, да? И вот у нас у всех троих разная точка зрения наверняка. Как можно объединить нас всех в одной какой-то структуре? Никак. Только какими-то едиными интересными мероприятиями, может быть. Если мне будет интересно участвовать в мероприятиях Сергея Евгеньевича, Я приду и приведу свою школу. Его заинтересуют мои какие-то мероприятия. Он придет, приведет своих учеников. Вот путь развития.
Понятно. Владимир?
У меня есть рецепт, как нас объединить. В Центре по предотвращению терроризма, этот центр действует с 2004 года, разработана система общественной безопасности. И вот в этой системе могут найти место представители всех направлений боевых искусств для того, чтобы повысить устойчивость населения к угрозам террористов. Чем выгодно отличается боевое искусство от боевого единоборства? Тем, что им могут заниматься не по профессиональному, так сказать, долгу десантники, милиционеры и другие силовые структуры, но и простые граждане. Дело в том, что воинские искусства, они позволяют человеку самореализовывать свои духовные, физические достоинства, преодолевать недостатки. И вот если включить воинские или боевые искусства в рамки системы общественной безопасности, это будет польза и стране, и социуму, и тем же силовым структурам. Для них будет меньше работы.
Вот такие разные мнения и нестандартные суждения высказали в нашей студии обладатель 8-го дана карате профессор Сергей Моисеев, обладатель 6-го дана карате и 7-го дана таэквондо Михаил Степин и генеральный директор Центра по предотвращению терроризма Владимир Луков. Запомните число, которое прозвучало – 10 миллионов занимающихся боевыми искусствами в России. Это больше, чем людей, занимающихся всеми остальными видами спорта.
Как мы и обещали в начале программы, Аркадий Ратнер в своем очередном телеобозрении коснется хоккейной темы. Однако начнет он с футбола.
На будущей неделе вступает в силу решение ФИФА. Во всех странах официальные турниры прекращаются – вплоть до окончания первенства мира. Так что в предстоящие 7 дней телезрители увидят только две встречи, проходящие на российских стадионах. В понедельник на канале «Спорт» «Динамо Спартак», а в субботу в 14:00 на первом канале «ЦСКА Спартак». Это финал Кубка России. В своем интервью президент РФС Виталий Мутко доложил болельщикам, что добился переноса решающего кубкового матча на главный телеканал страны. Спасибо ему за это, но возникает вопрос – почему подобное не было сделано раньше, когда в четвертьфинальных и полуфинальных играх жребий свел очень сильные пары? Их показывал новый платный канал НТВ+, «Наш футбол», чью аудиторию знающие люди даже стесняются называть. Надеюсь, есть в этом слегка запоздалом, но разумном решении заслуга программы «Прессинг». Почти 2 месяца напоминали мы футбольному руководству о проходящей мимо их внимания важной проблеме и, наконец, достучались. К сожалению, теперь в ставшем доступным телезрителям финале их подстерегают новые неприятности. Дело вот в чем. Кроме объявленного до конца чемпионата мира почти 2-месячного перерыва, о котором я рассказал, ФИФА обязал клубы 15 мая командировать в сборные, не только национальные, но и молодежные, всех футболистов в эти команды призванных. Одни сборные, попавшие на чемпионат мира и первенство Европы среди молодежных команд, оно состоится в конце мая, начинают к ним подготовку. Другие должны быть в форме перед многочисленными, заранее намеченными товарищескими играми. Теперь, уважаемые слушатели, возьмите бумагу и карандаш и посчитайте, сколько ведущих футболистов останется в ЦСКА и Спартаке, если предписание ФИФА выполнять беспрекословно. Ведь, строго следуя его указаниям, даже призванные Александром Бурдюком в сборную России игроки 16 мая в составе своих клубов не должны появляться на поле. Предстоит товарищеский матч с командой Испании, готовящейся к чемпионату мира. Ее руководители надеются проверить своих игроков в борьбе с хорошо подготовленным соперником из России. Так что продвижение к цивилизованному руководству российским футболом, о чем мечтает новый президент РФС, идет тяжело. Ухаб приходится преодолевать за ухабом. Циркуляры ФИФА давно известны в России. Так нет же, финал Кубка страны планируют все-таки на 20 мая. А потому ЦСКА предстоит к этому дню расстаться с Соличем и Красичем, Спартаку с Ржанником Полиниченко и, может быть, Ковалевски. Правда, господин Мутко, как истинный боец, намерен сломить противодействие ФИФА и заинтересованных федераций и перенести на 5 дней отъезд кандидатов в свои сборные. Бог ему в помощь. Так хочется увидеть красивый финал, достойных соперников и без всяких неожиданностей. Теперь от Кубка Российского к главному европейскому кубку. 17 мая в 22:45 на НТВ финал Лиги чемпионов. Здесь, конечно, заранее предусмотрено, что никто в сборной отзываться не будет. Можно не сомневаться, Арсенал и Барселона предстанут перед зрителями более чем 100 стран мира в своих наилучших составах. В своих еженедельных обозрениях я стараюсь информировать вас о разнообразных проблемах спортивного телевидения, называть даты интересных трансляций. Надо бы, конечно, подробнее говорить о том, чем именно они интересны. Но дается это, к сожалению, нечасто. Время, которое мне отводится, ограничено. Но на этот раз о чемпионате мира по хоккею расскажу поподробнее. На будущей неделе начнутся матчи плей-офф. По традиции, это самое сложное для российской сборной. На предварительном этапе все идет хорошо. Победа следует за победой. И нет никаких оснований после шайбы, забитой в ворота украинцев, кричать «гол» с такой страстью, как это делает комментатор канала «Спорт» Григорий Тлатвадзе. Не так, конечно, артистично, как Николай Озеров, но значительно громче. Выход в плей-офф российской сборной обеспечен. А дальше, какое бы место в подгруппе она ни заняла, ей предстоит играть либо с Канадой, либо с США, либо с Чехией, либо с Финляндией. Кто возьмется определить, какую из этих сборных обыграть легче? Тем более, каждая из них в предварительном турнире и в матчах на вылет – это всегда абсолютно разные команды. Вспомните шведов на недавнем олимпийском турнире. Так что разумнее оставшиеся предварительные встречи смотреть спокойно, не очень доверяя наигранным переживаниям комментатора. Больше доверяйте своим глазам. Эмоции же, не знаю уж какие, положительные или отрицательные, берегите до матчей плей-офф.
Слава богу, к Аркадию Ратнеру все же прислушались, и любители футбола увидят финал Кубка страны. Нашу же программу завершают новости уикенда.
Футбол. В немецкой Бундеслиге состоялся заключительный тур. В ключевом матче бременский Вердер выиграл в гостях у Гамбурга 2-1 и занял второе место. Вместе с Мюнхенской Баварией, досрочно завоевавшей чемпионский титул, Вердер напрямую попадает в Лигу чемпионов, а Гамбург, оказавшийся в итоге третьим, будет играть в квалификации. Также решился вопрос о третьем неудачнике. Кайзерслаутерн не смог в гостях выиграть у Вольсбурга 2-2 и вместе с Кёльном и Дуйсбургом покидает высший дивизион. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус», в последнем туре выигравший в гостях у «Реджины» 2-0 и набравший 91 очко. «Милан» победил «Рому» 2-1 и отстал от лидера на 3 очка. «Ювентус» и «Милан» напрямую попали в Лигу чемпионов, а «Интер» и «Фиорентина» будут играть в квалификации. «Рома», «Лацио» и «Киево» выступят в Кубке УЕФА. Покидают серию А «Мессина», «Лечче» и «Тревиза». Испанское первенство почти завершено. Несыгранными остаются лишь 3 матча – «Севилья» – «Реал», «Осасуна» – «Валенсия» и «Атлетик» – «Барселона». Они пройдут 16 и 19 мая. После субботних матчей уже известно, что высший эшелон покинут «Алавес», «Кадис» и «Малага». Остается неясна судьба четвертой путевки в Лигу чемпионов. «Севилья», выиграв у «Барселоны» 3-2, сравнялась с «Осасуной», у них по 65 очков. Также неясно, кто вместе с «Барселоной» попадает в Лигу чемпионов напрямую со второго места. А кто, заняв третье, сыграют в квалификации. У «Реала» пока 70 очков, у «Валенсии» 69. Во французском первенстве в субботу прошел заключительный тур. «Лион» в последнем матче разгромил «Лиман» 8-1. «Бордо» сыграл в ничью с «Марселем» 1-1. «Лиль», также сыгравший в ничью с «Реном» 2-2, в борьбе за третье место сумел на 2 очка опередить «Ланс», выигравшего «Нанта» 3-1. И таким образом «Лиль» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, куда напрямую попали чемпион «Лион» и вице-чемпион «Бордо». «Ланс» выступит в Кубке УЕФА, а «Марсель», «Асер» и «Рен» в Кубке «Интертото». Покидают высший дивизион «Аяча», «Страсбург» и «Мец». Баскетбол. В воскресенье состоялись вторые матчи полуфинальных серий чемпионата России. «Динамо» из Санкт-Петербурга проиграла подмосковным «Химкам» 62-72, а «ЦСКА» взял верх над казанским «Униксом» 94-65. Таким образом, счет в обеих сериях до 3 побед стал равным 1-1. Теннис. Надежда Петрова завоевала свой 4-й в сезоне и 5-й в карьере титул, став лучшей на турнире первой категории в Берлине. В решающем матче россиянка одолела Жюстин Анен-Арден из Бельгии 4-6, 6-4, 7-5.
Вы слушали 571-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
«Свобода» в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».